гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Радиостанция «Говорит Москва», 24 ноября. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Против всех». Сегодня с нами лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир 7373948, код города 495. Номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Через Телеграм, если вы пишете, то пользователь «Говорит МСК-бот». По условиям программы дозваниваются в эфир только те люди, кто готов спорить. Сергей Миронов заявил о несовременности статьи Конституции о госидеологии. Она не соответствует национальным интересам страны. Так написали, это правда? Вы действительно
да,
так думаете?
Так. Почему? Я думаю, что сегодня, когда против России объявлена война международного терроризма и, прежде всего, так называемый ИГИЛ, у которых есть очень четкая античеловеческая, человеконенавистническая идеология, потому что люди, борющиеся в рядах ИГИЛ за некие идеалы, они умирают за идею. И я уверен, что статья Конституции Российской Федерации, Конституция была принята в 93-м году, естественно, под воздействием пресловутой 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС, и там была внесена вот эта 13-я статья, что в Российской Федерации не допускается государственной или обязательной идеологии. Я абсолютно согласен, что обязательной идеология не должна быть. Но государство оставлять без идеологии, без царя в голове, мне кажется, неправильным. И я не готов сформулировать ту самую государственную идеологию, но с моей точки зрения, например, хотя бы такой посыл, что нас в России должно быть в 2-3 раза больше, чем сейчас, и не за счет миграции, а за счет увеличения рождаемости и сокращения смертности, и мы должны сохранять нашу историю, нашу культуру и опираться на вот наши национальные традиционные ценности. Вот это, наверное, те параметры, которые, возможно, в будущем могли бы стать каркасом той самой государственной идеологии.
Подождите, Сергей Михайлович, но вот все то, что вы сейчас сказали, оно ведь никак не противоречит существующей статье Конституции.
Дело в том, что не противоречит, но, тем не менее, я считаю, что мы сами себя обезоружили вот этой статьей Конституции. Я считаю, что мы не должны бояться нормальной государственной идеологии. Еще раз подчеркну, ни в коем случае не обязательной. Но стесняться или бояться вот самого понятия государственной идеологии в современных условиях, мне кажется, уже опасно.
Еще раз разницу объясните. Вы ведь, собственно, в Конституции написано, не может быть государственной или обязательной.
А вот я, например, поставил бы вместо «или» «и», и на этом можно было бы все и остановить.
Подождите.
То есть не должно быть государственной обязательной.
А государственные необязательные – это как?
А это дело в том, что, если, послушайте, если есть некая идеология, я абсолютно допускаю, что не все граждане нашей страны могут ее разделять, это их право. Поэтому навязывать, условно говоря, ах, ты не разделяешь идеологию, все, тебя, значит, тебя не допускают к образованию, тебя не допускают, вот этого быть не должно. Никаких вот этих ограничений быть не должно, но почему бы государству не объявить, что у нее есть некие ценности, некие идеалы, и назвать это идеологией?
Хорошо, но практически ведь, если вы выступаете с таким предложением, значит, вы понимаете, как это делать практически?
В практическом плане, для того, чтобы изменить вот эти статьи, первой статьи Конституции, первое, что нужен закон о Конституционном собрании, которого нет. Я, кстати, давно говорил, что неплохо бы ту норму Конституции, которая предусматривает такое Конституционное собрание, все-таки реализовать и принять федеральный конституционный закон. И обратите внимание, я ведь предлагаю не срочно менять, я предлагаю подумать об этом. И в этой связи я понимаю, что даже если действительно возникнет такой консенсус в обществе, что можно трогать вот эти первые главы Конституции, это будет очень долгий, и начинать нужно, если вы спрашиваете по реализации, именно с принятия федерального Конституционного закона о Конституционном собрании.
Руслан пишет, отмена статьи в Конституции – это государственный переворот. Такие вопросы нельзя решать без референдума.
Двумя руками за. Двумя руками за. Кроме вот просто мы начали юридически сначала с принятия закона, а потом такие вещи обязательно нужно принимать на референдуме. Я вообще за референдумы по любым вопросам, а уж тем более такой.
Теперь ИГИЛ 312 вас уже цитирует. Как вы сказали, здесь в студии ИГИЛ ведет войну против России. Ему кажется, что это неубедительно, такого нет. Да, и Исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории, да, Российской Федерации. Так вот, вы серьезно говорите?
Расскажите, расскажите это моим землякам-петербуржцам, чьи родные погибли в том самом самолете, который летел из Египта, который был взорван именно по приказу ИГИЛ. Вот это им расскажите, что против нас не идет война.
Тогда 692-й пишет, все эти ИГИЛы приходящие, или даже он написал проходящие, а Конституция фундаментальна. Получается, мы меняем ее на злобу дня.
Замечательно по поводу приходящего и уходящего. К сожалению, то, что сегодня проповедуют радикальные исламисты в лице ИГИЛ, это имеет очень глубокие корни, и, к сожалению, это очень надолго. Конституция, я согласен, это не тот документ, который нужно очень часто менять, хотя те же самые, по-моему, 26 американских поправок за, там, сколько там, 10 с лишним лет Конституции Америки говорит о том, что, в общем-то, в этом ничего страшного нет. Но, опять же, вот обязательно, если мы говорим о изменении ключевых статей Конституции, первое, с чего нужно начинать, это я с этим абсолютно согласен, это референдум.
Тогда дальше Лизерок пишет, если будет государственная идеология, значит, у государства появляется какая-то идея, за которую, читай, граждане должны умирать. Он пишет, я не хочу умирать ни за какую идею.
Не надо умирать. Я, например, как воин-десант, бывший десантников не бывает, гвардия старший сержант, однажды дал присягу, в случае необходимости я готов за Родину погибнуть, за Родину, за суверенитет, целостность нашей Родины, чтобы никто никогда не покушался на мою любимую, родную Россию. Поэтому мне есть за что умирать, за идеологию умирать не надо, и никто не будет призывать умирать за идеологию, это передергивание слов и понятий.
Тогда Рамон пишет, ну вот хорошо, появилась эта государственная идеология, допустим, провели все референдумы, все поменяли. Что меняется?
Меняется то, что мы перестали сами себя пугать какими-то, значит, непонятными вещами, несуществующими, в частности, каким-то ужасом от того, что будет некая государственная идеология. Пускай все знают, да, Россия – великое государство со своим гимном, со своим флагом, и у Российской Федерации есть государственная идеология. Она заключается, дальше я оставляю двоеточие и пока многоточие, потому что не готов сформулировать на то и референдум, на то и то, что называется таланты масс и энтузиазм масс, все вместе, давайте мы скажем, что мы хотим видеть в виде государственной идеологии.
Подождите, ну вот смотрите, вы в одном из пояснений сказали, возвращаясь к закону о российской нации, еще параллельно вы сказали, я уверен, что наша идеология в том, что мы должны быть великой, мощной нацией. Ну, за все хорошее против всего плохого.
Замечательно, только давайте еще раз, вот видите, ничего в этом страшного нет, давайте сформулируем и будем знать.
Но да, для этого обязательно надо поменять Конституцию.
Безусловно, потому что там есть прямой запрет на государственную идеологию.
Хорошо, в этой Конституции наверняка еще дыры какие-то найдутся, пишет
692-й.
Так, конечно. Может, тогда новую надо писать?
Ну, смотрите, я давно говорю, что у парламента должно быть право отправлять правительство в отставку. Сегодня такого права у парламента, к сожалению, нет. И там многое можно что поменять, но единственное, что не вот с 13-й статьей Конституции, я абсолютно уверен, никуда торопиться не надо. Кто-то должен начать вообще дискуссию на эту тему. Вот я один из тех, кто предлагает начать в обществе такую дискуссию.
Прямо сейчас начинаем дискуссию по телефону 7373948, если вы не согласны и готовы спорить с Сергеем Мироновым. 495-й код, телефон 7373948, этот номер набирайте. Да, все уже хорошо, есть наушники. И теперь осталось только взять звонок. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, меня зовут. Вот один из слушателей упомянул в чате, что умирать нужно будет за идеологию. Вы сказали, что нет, этого не понадобится. А как насчет того, чтобы сажать в тюрьму за неидеологическое мышление?
По-моему, если вы слушали сначала, я сказал, что идеология не имеет права и не должна быть обязательной. Никаких тюрем, никаких наказаний, никаких преследований за то, что кто-то не разделяет идеологию, не должно быть. Тогда... Это, кстати, отличие от той же самой 6-й статьи Конституции Советского Союза.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а у меня такой вопрос. А можно узнать, что такое в вашем представлении государство, у которого должна быть своя идеология? Что это такое? Как вы себе представляете государство?
Государство – это все мы, это Российская Федерация, это весь наш многонациональный народ.
Это не надстройка, это не государство, Дума.
Государство – это вот
это
все.
Люди.
Это люди. Прежде всего, это люди. Государство – это люди. Наш других, многонациональный народ.
В других государствах есть государственная идеология?
Во многих есть.
Ну вот как это может быть? Как это может звучать?
Америка. Да. Америка превыше всего. Все. На этом воспитываются все поколения американцев. Америка превыше всего.
Это прописано в соответствующих документах.
Это прописано у них, да, обязательно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, у меня была уже родина, которой я присягал, приносил присягу в армии, да? Но ее предали вот такие товарищи, как вот этот ваш собеседник.
Как вы так решили?
А вот за эту родину мне вот не хочется умирать.
Очень жаль. Я давал присягу, когда я был военнослужащим в воздушных войсках Советскому Союзу. Российская Федерация правопреемник Советского Союза. Я не изменял своей родине, изменять не буду, и родина для меня всегда одна. А то, что для вас родина поменялась, это уже ваша проблема, мне вас очень жаль.
И все таки возвращается. Вот 566 опять пишет. То есть вы предлагаете поменять конституцию для введения идеологии, но эту идеологию предложить не можете. Есть ощущение, что вы не понимаете, зачем.
Я понимаю, зачем. Я понимаю, что без царя в голове никогда ничего хорошего не бывает. И то, что мы сейчас видим, как чуждые идеалы и ценности насаждаются нам, в том числе я вижу причину этого в том, что у нас нет вот такого стержня. Поэтому я хотел бы обратить внимание всех наших радиослушателей, я не призываю к чему-либо немедленному. Более того, я именно призываю к дискуссии. Я очень рад, что вот эта тема вызывает такое бурное обсуждение.
Тогда смотрите, может быть, станет понятно, откуда бурное обсуждение. Александр пишет, у нас не получится, чтобы все-таки за несогласие с этой основной, пусть не обязательной идеологией, все равно начнут усаживать в тюрьму. У нас же менталитет какой? Мы уже сейчас за непатриотичность вовсю занимаемся доносительством, пишет он.
Не надо, опять же, передергивать, я специально подчеркиваю, ни в коем случае не должно быть ничего обязательного. И у людей могут быть разные точки зрения, но если большинство граждан нашей страны на том же референдуме скажут, что да, мы хотим, чтобы у нас была государственная идеология, которая заключается, двоеточие, значит, том-то, значит, это абсолютно нормально, но это не значит, что все меньшинство, которое будет не согласно, нужно преследовать, ставить в тюрьму или делать с ними что-либо иное.
Хорошо, 812-й пишет, давайте обзовем все, что предлагается сейчас национальной идеей, будем знать, что есть такая национальная идея, не более того, а в Конституцию не полезем.
На самом деле, если бы у нас действительно возникла общая национальная идея, которая поддерживала бы всеми, я вас уверяю, что очень скоро сами бы вот носители этой национальной идеи сказали, а давайте-ка мы это зафиксируем в каком-либо основополагающем документе, например, в Конституции.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу.
Ну, мне вот кажется, что как бы собеседник у вас ни за что не отвечает, надо разговаривать с администрацией президента, которая вносит такие поправки.
Ну, это же вам только кажется.
Это вам кажется. Когда кажется,
поэтому я вам позвонил.
На Руси всегда крестились.
Когда кажется, тогда крестится, говорит господин Миронов.
Это словоблудие, то, что вы так говорите.
Но это ваше право говорить.
Для чего это нужно, потому что, наверное, как бы не выдали еще...
То есть вам дали первую половину предложения.
Да, вторую не дали. Вы знаете, я вас разочарую, это моя личная мысль, личная идея. Более того, если вы слышали, уже у нас там Валентина Ивановна Твиенко с этим не согласны, другие, я вас уверяю, это моя личная выстраданная идея, потому что я вижу, что происходит. Я вижу, что размываются вот наши основы, и нам нужен некий стержень. Этот стержень, с моей точки зрения, должен быть идеологический. И бояться, на самом деле, вот такого словосочетания государственной идеологии не надо. Вот, собственно, к чему я призываю.
Вот смотрите, тогда Александр пишет. Все боятся, что это только половина предложения. Вот смотрите, 95-й пишет. Господин Миронов понимает, что сегодня вы предлагаете ввести вот эту необязательную идеологию. Без уголовной ответственности за нарушение. Все нормально. Завтра выйдет кто-то другой и скажет, есть же идеология. Надо ее придерживаться, значит, надо посадить, кто не придерживается.
Это обычно говорят те, кто собирается...
Благими намерениями, ну вот это.
Значит, и, во-первых, кто ничего не собирается делать и считает, что все, что есть, все хорошо. А я считаю, что не все хорошо, и нужно на эту тему думать.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло,
да.
Здравствуйте.
Прошу.
Да, меня зовут Александр, и, в общем-то, вот эти новоиспеченные лозунги, как я считаю, вот господину Миронову, это просто набор слов, чтобы отличались от других каких-то предложений. Самый мой вопрос, что вот сколько лет говорилось, им нужно... вместе как-то идти одним фронтом с другими партиями. Никто не хочет, тот же товарищ или господин Миронов, он же не хочет от своего кресла лишиться, допустим.
Так, и что?
И вот весь этот набор новых лозунгов, понимаете? Ведь ни одна партия не сказала, мы хотим хуже для народа. Ведь все хотят, все говорят...
А идеология тут при чем?
Лучше, лучше, лучше. Но лучше не получается отдельно.
И идеология при чем? Нет, 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 господа, все-таки мы сейчас говорим про идеологию.
Давайте я отвечу. Давайте. Дело в том, что товарищ, который звонил, не знает, что я неоднократно вносил поправку в избирательное законодательство, которое позволило бы создавать избирательные блоки и объединения. Это именно Единая Россия, как монополист политический, делает все по принципу «разделяй властвуй», чтобы не было возможности объединяться. Поэтому упрекать меня в том, что я ни с кем там не хочу объединяться, это неправильно.
Но тут другой поворот. Смотрите, если есть некая государственная идеология, не может же быть, что у всех, все партии эту идеологию поддерживают?
Смотрите, внимательно слушайте.
И
не обязательно.
Пожалуйста,
есть партия, которая говорит, а мы считаем, что должна быть другая идеология.
И она выигрывает по выборам.
Ради бога.
Значит, то есть у государства одна идеология, а у выигрывшей партии другая.
Но если дело в том, что если мы проведем референдум, и на референдуме будут установлены большинством, что выступают за ту или иную идеологию, уже иная партия с другими предложениями навряд ли победит.
Хорошо, еще один звонок, последний звонок, и переходим к следующей теме. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Игорь, Москва.
Прошу.
Ну, знаете, на самом деле хочется сказать, что очень хорошо, что мы обсуждаем предложение господина Миронова, потому что, ну, знаете, других более важных и серьезных событий в стране нет. Это классно. Вторая мысль.
А идея несерьезная, неважная?
Ну, конечно, нет. Это попытка самого пиара, на мой взгляд, не более того.
И все-таки, то есть, почему? А почему не нужна идеология? Почему вы так считаете?
Я думаю, что идеология, безусловно, нужна. Но идеология, которая закреплена в Конституции каким-то ли его образом, да, но это о чем? Какое-то крючкотворство. Она должна сформироваться у людей в головах, а уже потом...
Она должна быть не в Конституции, а в
головах. Замечательное предложение. Полностью с вами согласен. Но кто-то же должен начинать на эту тему разговор. И если вы считаете, что для меня это вот самая главная тема, я ведь... Вот сегодня меня пригласили на радио, вот ведущий предложил эту тему. Я высказался на Всемирном Русском Соборе на эту тему.
Да, это было на концерте «Митинг».
Я сейчас работаю над бюджетом России, с которым категорически не согласен, потому что он антинародный. Вот что меня волнует, я хочу действительно помогать людям решать их конкретные насущные проблемы. И я понимаю, что вот эта тема не есть сегодня главенствующая, поэтому я-то как раз не вот упираюсь, это, как вы говорите, для самого пиара, но на эту тему, потому что есть действительно очень много...
Но это тема, которую
много...
нужно обсуждать, говорите вы.
Надо обсуждать. Но я поэтому и внес эту идею, чтобы она обсуждалась.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», еще одна цитата. Глава фракции «Справедливая Россия» не исключает вмешательство парламента в расследование дела задержанного министра экономического развития Алексея Улюкаева. Вы сразу же сказали, что должны вообще работать профессионалы. А что там делать депутатам?
Дело в том, что неправильно процитировали. Я сказал, что сначала должны работать следователи, должен свое слово сказать суд. А в дальнейшем я не исключаю, что необходимо парламентское расследование вообще по очень мощным антикоррупционным делам. Я имею в виду и губернатора Хорошавина, и губернатора Белых, и Коми губернатора, и вот эти все случаи, потому что мы видим, что коррупция как ржавчина разъедает основу государства. Я считаю, что на этапе уже доказанности вины тех фигурантов, о которых мы сейчас говорили, имеет смысл парламенту включиться научиться и посмотреть, а что же происходит, почему это становится возможным.
Что это значит? Смотрите, получается, по вашим словам, мы выяснили, что такой-то человек виновен.
Да.
То есть дело расследовано.
Да.
А чего там делать депутатам?
А дальше нужно смотреть, а как оказалось, что этот человек виновен, и почему, кто ему попустительствовал, и почему он, как правило, много-много лет занимался антизаконными деяниями, и никакого контроля ни со стороны кого не было. Но я вам приведу сейчас хотя бы одну мысль. Вот у нас, когда один человек пишет письмо и жалуется вышестоящему чиновнику на нижестоящего чиновника, он жалуется на одного члена «Единой России», другому члену «Единой России». Это монополизм политический. И вот здесь, мне кажется, парламенту очень даже уместно посмотреть, а не в этом ли причина, в том числе и таких ситуаций по коррупции.
Но в парламенте же «Единая Россия».
Я же говорю, что должно быть парламентское расследование. Парламентское расследование в комиссию входит представители всех фракций.
Так, ну, представители всех фракций собираются и начинают выяснять, а ничего такого там ведь не будет, ведь следователи уже были.
Еще раз, ведь если мы говорим о доказанности вины конкретного человека, вот, например, меня смутило такое резкое заявление Следственного комитета, который сказал, послушайте, значит, был один эпизод, один человек, все, больше никого, в безвоздушном пространстве господин Улюкаев жил, а я считаю, что это не так. Поэтому мы дождемся результатов уже официального следствия, кстати, пока следствие не закончится, вообще никакие парламентские комиссии не имеют права работать, а потом я бы все-таки вернулся к этой теме, с точки зрения уже парламента как представительной власти.
Парламент – представительная власть, да. Но расследовать ведь будут не депутаты.
Еще раз, расследование уголовное…
У вас вопрос, закон... да. Все. У вас возникают вопросы.
Парламентское расследование – это ни в коем случае не уголовное преследование. Это расследование вообще, почему у нас в Российской Федерации сегодня возможны такие ситуации, когда министры берут с поличным за получение взятки.
Но это расследование будут вести какие-то люди.
Нет, это люди-депутаты.
Сами депутаты,
конечно, парламентская
оценка ведется... Копаться в документах,
конечно,
вести допросы.
Слушайте, у нас
что?
Была комиссия по Беслану в Совете Федерации. Мы 4 года занимались всей этой проблематикой, вызывали на допросы людей, опрашивали, изучали все документы. Это серьезная работа.
И эта комиссия показала совсем другие результаты по сравнению...
Комиссия показала в том числе некоторые нюансы по сравнению с тем, что было сказано официально.
Хорошо, депутаты провели расследование, выяснили еще что-то, что не преступление, что вызывает вопрос. Что дальше?
А дальше, как правило, результатом работы такой комиссии является а. изменение законодательства, б. вынесение недоверия публичное тем или иным, возможно, чиновникам. В любом случае, ведь расследование не является самоцелью. Обязательным результатом расследования являются некие действия. Действия уже органа власти, законодательной власти в лице Федерального собрания.
Смотрите, 812-й пишет, так, это с самого начала понятно, что такие законы, они позволяют коррупцию.
Дело в том, что законы у нас вполне нормальные, и если бы следовали все законам, то у нас, я думаю, что коррупции бы не было. Но их недостаточно, потому что я сколько раз уже лет говорю, пока мы не ратифицируем 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции, у нас реальной борьбы с коррупцией не будет.
008 пишет, неужели вы вот и до этого расследования не видите некие, это цитата, миллионные долларовые бонусы у чиновников? Это что, пустяки? Это не видно, это вот сразу, пожалуйста.
Правильно, и смотрите нашу инициативу, которая запрещает вот такие бонусы, запрещает положение, когда у нас некоторые менеджеры получают по несколько десятков миллионов рублей в месяц. Мы считаем, это несправедливо, это нечестно.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, это программа «Против всех». Напомню, телефон прямого эфира... 73-73-948, вот так я решил его назвать сейчас, код города 495, теперь номер СМС плюс 7-925-88-88-94-8, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Прямо сейчас будет информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
Продолжаем. 24 ноября. Программа «Против всех». Меня зовут Юрий Буткин. С нами лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Мы говорили о нужности и эффективности парламентских расследований. Ну, тут не по теме, но вопрос от Алексея. Депутат Миронов, согласен ли на среднюю зарплату по стране, но не так, без миллионных премий, согласны?
Я согласен. Это требование нашей партии. В программе нашей партии записано, что депутаты Госдумы должны получать зарплату среднюю по стране.
Но миллионные премии вам платят?
Никто не платит никаких миллионных премий, это ерунда полная.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Парламентские расследования, вы не согласны. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вот просто вопрос к господину Миронову по поводу навязанных ценностей, по поводу идеологии.
Нет, нет, извините. 7373-94,8, у нас уже другая тема. Слушаем вас. 7373-94,8, здравствуйте.
Здравствуйте, парламентские комиссии. Вы, значит, говорили, что как только какое-то уголовное дело вы собираетесь, как только еще какое дело вы собираетесь, а основными законами, вот вы за что, я так понять не могу. Например, Виктор Иван Солоневич, народную монархию. Вы что поддержите? Какая-то республиканская форма, монархическая. За что вы?
Мы за новый социализм, потому что мы социалисты. Но если мы сейчас говорим о коррупции, я еще раз повторю, что и ратификация 20-й статьи Конвенции ООН обязательно, обязательная конфискация имущества коррупционера и у членов его семьи, если будет доказано, что их имущество приобретено незаконно, и обязательно уголовное наказание за коррупцию госчиновников, приравненную по сроку заключения к госизмене.
Но смотрите, ведь известно, что у нас практически никого не оправдывают в суде.
У нас не оправдывают, но, например, условные сроки за коррупционные деяния у нас повсеместно. Вот это неправильно.
Хорошо, но
и
в
у нас
любом
нет конфискации имущества, потому что для коррупционера, человека... для коррупционера очень важно, значит, он не боится даже тюрьмы, не боится уголовного преследования, он боится, что у него все отнимут. Вот этого он боится, и нужно бить именно поэтому.
Хорошо, человека начинают обвинять и вне зависимости уже от того, виновен он или
нет.
Его точно обвинят. Ну, 99%
ведь. Ну, во-первых, у нас есть случаи, ну, помните, у нас там кто, господин Старчак, значит, против которого было такое уголовное дело, сейчас он спокойно замминистром работает. У нас различные были ситуации, поэтому обязательно вина должна быть доказана в суде. Следствие может предъявлять любые обвинения, пока суд не вердикт свой не вынесет, человек не виновен.
Хорошо, тогда 342-й, он пишет, джекпот, он так себя называет. А депутаты могли бы сначала расследование других депутатов просто проводить, которые живут не по зарплате?
Депутаты могут проводить все, но закон о парламентском расследовании специально сделан так, что принимается решение только большинством двух палат и Госдумы, и Совета Федерации, там и там большинство единороссов, а, как правило, вот те факты, которые имеются, это по принципу ворону ворону глаз не выклюет, потому что касается как раз депутатов, это именно самый большой фракции.
346-й пишет, цифры все на его совести, потому что перепроверить я не могу. Президент Америки получает 460 тысяч долларов в год. Глава Сбербанка России, как сообщила радиостанция «Говорит Москва», утверждает 346-й, получил 11 миллионов долларов в год при минимальной зарплате в стране в 800 долларов. То есть зарплата чиновников в 13 тысяч раз больше минимальной, в 24 раза больше президентской. Это нормально?
Это абсолютно ненормально, поэтому у нас есть законопроект, который говорит, что вот этот вилка величины окладов не должна превышать 5 раз.
Хорошо, Рамон Мако пишет, вот вы говорите, что надо недвижимость конфисковать, что все рассматривается. Он утверждает, но по делу Хорошавина нет решения суда, а недвижимость уже конфискуют, значит, можно, если хочешь?
Дело в том, что не конфискуют, ее там как бы арестовывают или еще что-то делают, то есть приостанавливают возможность распоряжения этим имуществом. Конфискация сегодня практически отсутствует, если только это не средство совершения преступления. А мы считаем, что конфискация имущества должна быть обязательной. По решению суда.
Но по решению суда. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос вот господину Миронову. А избавилась ли партия «Справедливая Россия» хоть от одного своего члена по подозрению в коррупции?
По подозрению в коррупции у нас таких обвинений не было. А вот, например, подозрение в том, что совершены какие-то неправовые действия, например, в моем родном городе Петербурге, и бывший уже депутат Госдумы был в свое время исключен из партии, именно потому что ведется следствие, в том числе он там не обвиняемым является, но приписывают, что он там лицо аффилировано. Поэтому мы всегда очень щепетильно к таким вещам относимся.
Что такое щепетильно относимся? Вот вам из следствия говорят, мы, вот этот человек у нас по делу проходит. Вы говорите, все, исключаем? Или
как? Мы, во-первых, мы смотрим, насколько серьезны эти обвинения, насколько серьезно. Во-первых, вызываем и говорим с человеком. Мы, прежде всего, выслушаем его объяснение. Если действительно есть серьезные подозрения, то мы такого человека из партии исключаем.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Еще одна тема. И снова цитата. Сергей Миронов считает приватизацию нормальным рыночным механизмом, которым надо уметь пользоваться с выгодой для государства и граждан. Если хочется продать по дешевке собственность, как при Чубайсе, это неправильно. Другое дело, если государство может заработать на продаже актива. Это ваше слово.
Это цитата, только не полная. Дословно так. Приватизация и национализация – нормальные экономические понятия. И не надо бояться ни того, ни другого.
И приватизация,
и национализация.
Но национализации мы что-то не видим, а про приватизацию говорим все время.
Дело в том, что национализация, например, в 80-х годах госпожа Тэтчер дважды национализировала и железные дороги, и угольную промышленность, а потом приватизировала. Это абсолютно нормальные механизмы. Поэтому, когда боятся слова национализация, бояться этого не надо. А вот с приватизацией нужно быть очень осторожным. Когда начинают приватизировать чем больше, тем лучше, это очень опасно. Во-первых, есть государственные и предприятия, и отрасли, которые ни в коем случае не должны быть приватизированы. Это речь идет о национальной безопасности, это первое. Второе. Если уже идет приватизация, никаких там залогов, аукционов, слава богу, они в прошлом, а должна быть реальная цена, и приватизировать нужно на максимальном уровне этой цены, а не по дешевке все сбрасывать. И мое предложение, вот вы цитату не закончили, я считаю, что было бы абсолютно справедливым значительную часть денег, поступающих в бюджет от приватизации любого объекта, направлять на повышение пенсий пенсионерам, потому что именно они своими руками, своим умом и трудом создавали те предприятия, которые сегодня приватизируют. Потому что после 91 года, если кто-то, частник, что-то построил, это его собственность и так. А приватизируется только то, что было государственным, то, что было создано предыдущими поколениями.
Смотрите,
граждан нашей страны.
Получается, создано предыдущими поколениями, мы это реализуем, государство, да? Получает деньги и раздает людям в виде пенсии. Все, в ноль.
Раздает.
Не осталось ничего.
Послушайте, вы же слушаете меня.
Да.
Я сказал, значит, определенную, причем значительную часть этих денег надо отдавать на повышение пенсий. А я вообще считаю, что у нас главная задача государства – создать благосостояние граждан. И пенсионеры у нас сегодня получают мизерную пенсию, а правительство еще вместо того, чтобы индексировать пенсии, подачку дает 5 тысяч вместо индексации два раза в год на уровне инфляции. В этой связи я считаю, что это абсолютно нормальная позиция государства, потому что государство – это все мы, и государство должно заботиться о гражданах. И если оно проводит приватизацию, абсолютно справедливо определенную часть денег за приватизацию отдавать пенсионерам на повышение пенсии.
Вы сказали, если оно проводит приватизацию, но то, что оно проводит сейчас приватизацию, это справедливо.
Ну, я имею в виду, если в тех случаях, когда оно проводит. Нет, дело в том, что вот если вы меня спросите о плане приватизации, наша партия категорически против. Не надо нам там ни Алросу, ни там Транснефть, ничего этого не надо приватизировать. Во-первых...
Ну, вот Роснефть, Башнефть сейчас было, да.
Ну, это речь идет не пока не приватизация, это покупка. Дело в том, что вот, например, господин Улюкаев, как говорят, не к ночи будет помянут, он почему-то требовал продажи госсобственности, то есть приватизации многих предприятий на нижние уровни цены, то есть за бесценок.
Так теперь же дешево.
Не надо дешево, надо ждать, пока хотя бы вырастет рыночная цена, вот тогда смотреть внимательно на те объекты, которые можно приватизировать. А еще раз хочу сказать, ничего страшного в самой приватизации нет, но все-таки вот тот объем и те конкретные предприятия, которые сегодня в плане правительства, у меня вызывают вопросы, я считаю, что не надо их приватизировать.
7373948, если вы готовы спорить по этому вопросу с Сергеем Мироновым. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос, господин Миронов.
Хорошо.
Скажите, пожалуйста, а вообще ваша партия что-нибудь решает? Какие-то вопросы вообще вы решили?
Моя партия решает, я могу вам сказать, что мы 10 лет требуем прогрессивной шкалы подоходного налога, и вот уже Ольга Голодец, вице-премьер, говорит о необходимости введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы, как знаете, как те буревестники, мы пробиваем впереди брешь и подсказываем правильные идеи нашему правительству.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Адна. Я не согласна с господином Мироновым по пенсии пенсионерам. Повышение пенсии таким образом. Сегодня что-то продали, им повысили. Завтра мы ничего не продадим. Но пенсионеры-то уже привыкли к определенной пенсии платить. Это первое. Второе. Если вы же хотите помочь пенсионерам, но тогда выплаты. Чем старше человек, тем больше денег ему.
У нас есть свое мнение по пенсионному законодательству. Нынешнее пенсионное законодательство несправедливо. Пенсия должна зависеть только от двух параметров – стажа работающего и заработка. Пенсия должна составлять не 23-24% от заработной платы, а 60%. И с точки зрения решения увеличения пенсии за счет приватизации, я считаю это нормальным, потому что неважно, какие будут источники, в любом случае, я уверен, что постоянно нужно повышать пенсии для наших пенсионеров. Я просто предлагаю дополнительные источники финансирования.
Сейчас найдет, а потом пусть ищет дальше.
Во-первых, деньги от приватизации по сравнению, например, с введением прогрессивной шкалы подоходного налога, это просто смешные деньги, потому что от прогрессивной шкалы мы можем получать ежегодно 1,5 триллиона рублей в год. Есть многие другие источники получения доходов, которые можно направлять, в том числе на пенсии, которые мы предлагаем правительству, но правительство нас не слышит.
Пока. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, вы на его стороне по большинству вопросов, 134-21-35. Вы с ним не согласны по большинству вопросов, 134-21-36. Скорее согласны, 134-21-35. Скорее не согласны, 134-21-36. Голосование. Так, почему у нас голосование не идет? Еще раз, 4 секунды прошло и остановилось. 134-21-35, скорее согласны, 134-21-36, скорее не согласны. Вот сейчас вроде все, пошло голосование, прошу голосовать. 134-21-35, вы на стороне Сергея Миронова, 134-21-36, вы с ним не согласны. Минута на голосование и еще один вопрос, еще одно возражение, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло.
Да.
А, здравствуйте.
Да.
Это Александр. Вопрос такой, что вот я всю эту передачу слушал, все равно все эти общие какие-то от господина Миронова или товарища, как его лучше назвать, я не знаю, чтобы его не оскорбить.
Лучше товарищ.
Дело в том, что вот во всяком случае то, что в Государственной Думе, допустим, намного больше, ну, вдвое стали больше платить. Ни одна партия даже словом не обмолвится ни одним. Они не министры, не конструкторы, не президенты.
Слушайте, никто. Они уже говорили народ... неоднократно. Почему не отменят? Вот смотрите, все партии говорят...
Не все.
Хорошо, не все.
Только в программе нашей партии записано о том, что зарплата должна быть средняя по стране. У других партий я таких предложений не слышал.
Ну, кстати, если средняя зарплата по стране, это же неэффективно. Серьезная работа, очень много затрат.
А тогда,
кто пойдет на эту работу?
Вот. И замечательно, чтобы депутат...
Никто не пойдет.
Пойдут. Депутат должен работать для людей и понимать, как живут люди. Вот если бы депутаты получали среднюю зарплату по стране, я думаю, многие наши предложения голосовали бы единогласно, а не отклонялись, как сейчас.
Ну и последний, Галактазар, почему вы не требуете запрета пользования вип-залами аэропортов депутатами за счет налогоплательщиков? Вы же народ обираете.
Вот эта тематика меня вообще не волнует, потому что я никогда не пользуюсь никакими вип-залами, не пользуюсь мигалками и считаю, что депутатам это не обязательно.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Результат голосования 56-44. 56% отвечают скорее на стороне Сергея Миронова, а 44% скорее против него.
Спасибо за поддержку.
Я благодарю вас. Спасибо.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.